информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Александр Кочнев.
Михаил Антонов.
Павел Садков присоединился к нам.
Доброе утро.
Заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Ни много, ни мало. Ну и Паша не один пришел. Он пришел со специально приглашенным гостем.
Как ты печально сказал.
Почему? Я просто готовлю,
что ты представишь. Большая радость. У нас Тимофей Мозгов в студии. Потрясающий баскетболист. Просто я не знаю, я в восторге. Я ваш поклонник, ваш фанат, ровно как и Миша и Саша, безусловно, но я, наверное, больше, потому что я слежу за вашей карьерой фактически с самого начала, еще с «Химок», и, во-первых, спасибо, что пришли.
Спасибо,
во-вторых,
что пригласили.
Скажем, что сейчас вы выступаете за потрясающий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вы чемпион НБА первый в истории нашего баскетбола, что тоже потрясающе, что не удавалось никому из наших звезд. Спасибо огромное. И сразу первый вопрос, Тимофей. Вот то, что вы сейчас видите в нашем баскетболе, меня один вопрос волнует. Почему это самая лучшая игра с мячом, это самая зрелищная из игры вида спорта? Почему он так мало популярен в стране у нас? Почему так мало смотрит его?
Ну, начнем с того, что я со всеми поздороваюсь. Всем привет.
Так.
Вот. Значит, почему она самая зрелищная? Ну, наверное, потому что она самая динамичная. Да. То есть количество пауз в игре, оно минимально. Вот это раз. Во-вторых, она динамичная, потому что она постоянно забивается, постоянно какой-то экшен. То есть отличается от многих спортивных игр, мне кажется, этим. Вот. Ну и совмещает, наверное, все. Контакт, жесткую силовую игру. Атлетичную игру. Ну, наверное, поэтому он такой самый зрелищный. Вот. Почему у нас он не знаменитый? Ну, наверное, потому что у нас все футбол и хоккей.
Вот. Ну, то есть исторически
обожаю.
Сложилось, да?
Так сложилось, звучит. Наверное, исторически. Вот. Но, мне кажется, картина меняется.
Вот. Популяризация какая-то идет?
Идет. К сожалению, не такими большими шагами, как хотелось бы. Но самое главное, что она стабильная.
Это правда, потихонечку. Но и самое главное, конечно, что вот ваша прошлогодняя победа, настолько про НБА, по-моему, не говорили, ну, наверное, никогда, потому что когда вот был финал, следили все, у нас была даже специальная программа, посвященная на радио, Миша, помнишь, да? Вот, поэтому, конечно, в этом есть очень, это очень круто, с одной стороны, с другой стороны, конечно, немножко обидно, что это все-таки НБА, мы следим, да?
Не за нашей лигой, да.
Не за нашим чемпионатом. У нас-то есть шанс в итоге, я даже у нас, говорю, наверное, у нас, у Европы, да, как-то подтянуться к НБА, ну, вместе с Евролигой.
Ну, опять же, подтянуться, что значит подтянуться? Стать
по интересу, по деньгам, по...
Нет, пока даже и близко мы не стоим. Вот, конечно, есть шанс стать там на один шаг ближе, но все равно там пропасть огромная, это прям... Ну, это просто, чтобы вы понимали, это не только игра с мячом. НБА – это такая организация, которая зарабатывает просто миллиарды долларов.
Вот. И будет дальше это делать.
Пока, да, не собирается.
Но много говорят о том, что будет экспансия НБА в Китае, уж много там, собственно, шагов к этому предпринято. А насчет экспансии в Европу как-то эти разговоры, наоборот, утихают.
Ну, сложно сказать про эту экспансию в Китае, как она будет выглядеть. То, что я вот так скажу, сотрудничество с Китаем у НБА и так, ну, по сравнению с другими странами, это...
Самое масштабное.
Самое масштабное. То есть количество людей, обожающих баскетбол в Китае, оно...
Ну, как высокорослая нация, им, наверное, просто интересно.
Вы вот сейчас смеетесь, а на Олимпийских играх, по-моему, в Лондоне, как раз, когда мы бронзовую медаль заняли, Китай была самая высокая команда, между прочим, баскетбольная. То есть у них были там... Так, ну, скажем, палки выше там остальных, поэтому...
Ну, из нескольких миллиардов набрать...
Вот, в общем, несколько десятков высоких баскетбол парней. И покупают продукт, который на НБА предлагает с удовольствием. Вот, это прям огромнейший рынок. Вот, поэтому, наверное, не дружат с Китаем, а Ну, у китайцев и нет своего чемпионата такого сильного, да, допустим, как в Европе, там, в Испании, или той же Евролиги нет. Поэтому, наверное, конечно, они с удовольствием это все принимают.
Успехи у наших футболистов понятны, в кавычках сейчас я сказал. Успехи наших хоккеистов, ну, мы следим за ними, опять же, сезонно. Олимпиада, чемпионат, когда КХЛ начинается и так далее. Можно ли искусственно раскрутить, ну, применив правильный пиар, то же самое баскетбол, чтобы также регулярно транслировались матчи нашего чемпионата, чтобы, я не знаю, чтобы, когда говорили Евробаскет, к которому вы готовитесь, да, сейчас?
Ну, пока не готовимся, но вот-вот начнем. Вот,
чтобы это было на уровне. Можно ли искусственно подогреть интерес, ну, а потом это уже пойдет естественным путем?
Наверное, неправильно. Мне кажется, искусственно подогревать интерес. А мне кажется, у людей он должен сам. Ну, понятно, что не надо что-то делать, чтобы люди смотрели, чтобы им понравилось. Но не надо, мне кажется, какие-то огромные там деньги бюджетные вливать на то, чтобы ребята, смотрите баскетбол и все остальное. Мне кажется, это будет еще хуже. Нет, надо людям просто показать, не надо никого заставлять.
Ну вот, кстати говоря, когда вы играли в Химках, мне кажется, мы попали в золотой век российского баскетбола, когда началось движение к баскетболу с низов, когда стритбол, когда куча каких-то детских команд, каких-то подростковых, и как следствие, ну, тех же Химках, по-моему, несколько чемпионатов проводил, в которых даже отчасти курировали, да, по-моему, где-то юношеские в Москве тоже.
Я не очень понял, о чем вы.
Я к тому, что был момент, мне показалось, да, что в стритбол тот же играли чуть ли не на каждом шагу. Ни один праздник без этого не сходил.
Было дело.
Да, огромное количество детских команд каких-то, да, и были, чемпионат был сильный, там и ЦСКА, и Химки, да, те же Уникс еще уже после Уралгрейта. Но
куда же это все
куда
ушло?
Это все ушло? Какой-то момент было ощущение, что вот, ну вот вообще чуть-чуть, и вот мы дойдем до какого-то, пускай не такого высокого, но какого-то уровня.
Ну, у нас все и рухнуло. Не могу сказать, что это все ушло, на самом деле. У нас сейчас есть тоже сильные команды, сейчас как раз тогда после этого Ростов переехал в Краснодар, Локомотив, сейчас очень сильная команда, Уникс также очень сильная команда, сейчас у нас Зенит.
Ну, вы следите за нашим чемпионатом, да?
Я невнимательно слежу, я бы сказал.
Но Евролигу?
Тоже невнимательно. Да, вот, поэтому ЦСКА и Химки, то есть, ну, есть команды сильные, но, наверное, просто, я так скажу, первые там, допустим, да, 4-5 команд в нашем чемпионате, они там от 10 места, они просто там на голову сильнее. То есть чемпионат, он такой достаточно
неравномерный.
Неравномерный.
И несправедливо. Чего это зависит? От тренеров?
Наверное, и от тренеров, и от бюджета. То есть каких мастеров ты можешь себе пригласить в команду, конечно, решает.
Сообщение от слушателя. Верните Мозгова в Россию, пока он в самом соку. В ЦСКА не хватает центрового. Очень нужно. Вот, пожалуйста, да, но ведь, опять же, многие ребята ведь работают на перспективу, и NBA – это та самая мечта для многих.
Ну, конечно, и, наверное, для некоторых она, ну, сейчас так скажу, что, типа, вот я попал, а все не попали, нет, ну, наверное, недосягаемо для многих.
Ну, это правда.
Вот, но пока не собираюсь возвращаться обратно.
Тимофей.
Ну, мне там хорошо играется.
Сейчас, ну, буквально лет, наверное, 15-20 назад европейцев в НБА, по-моему, вообще было единицы. Ну, если не брать наших литовцев, да, которые-то потом начали пробиваться испанцы, и греки. Но сейчас, по-моему, ну, достаточно, ну, как в процентном отношении, по-моему, значительно больше, да, стало европейцев. Стало легче.
Прошлый год был рекордный.
Рекордный по количеству.
По количеству, не будем говорить европейцев, так скажем, иностранцев в лиге американской НБА. Но я так скажу, что он, наверное, рекордный был по количеству европейцев, потому что действительно очень много европейцев приехало. И молодых ребят очень много, очень радует.
Как относятся болельщики, вот когда приезжают ребята из других стран?
Да, у нас полминутки.
По-разному относятся. Кто-то... Первая реакция, то есть, понимаете, болельщики всегда следят за чемпионатом NCAA, это чемпионат колледжа и университетов.
Они знают.
Они знают ребят молодых, которые могут пойти в НБА, но они никогда не видят ребят, которые приезжают из Европы, и они не знают, что ожидать.
Вот
и
так.
Вот тот же самый, вот история с Порзингисом была. Его прям чуть ли не хейтили, чуть ли не хотели сжечь его живьем. Типа, кто такой, кто приехал? А когда парень просто начал играть и показывать там действительно высочайшего класса баскетбол, то они как бы такие... блин, это все это наше. Да.
Друзья, у нас Тимофей Мозгов в прямом эфире. Продолжим через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Продолжается прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Александр Кочнев, Павел Садков.
Михаил Антонов.
И Тимофей Мозгов у нас сегодня в эфире. Он же не просто оказался здесь, он же еще у нас участник KFC Battle. Так называется.
Не просто участник, а наставник, я бы даже сказал.
Наставник.
Там есть KFC Battle вокал, KFC Battle рэп, KFC Battle танцы. Как вы понимаете, Тимофей, это KFC Battle...
Баскетбол.
Стритбол.
Ну, стритбол, да. Стритбол – это на половину площадки. Вот. И еще там есть KFC Battle футбол. Вот.
К нам, да, Роман Широков подходил здесь.
Был, да, уже?
Да.
Вот, на самом деле, мне кажется, это очень классная площадка для активного образа жизни, для ребят молодых. Я всегда это с собой параллель провожу. Когда я был маленький, ну, без разницы, маленький, подросток, у нас не было, вот, был стритбол, и все. То есть турниров не хватало. Родители постоянно должны были спонсировать команды детей на то, чтобы они ехали куда-то.
На какие-то соревнования.
Да, на какие-то соревнования. А здесь вам все делают, активную площадку, которая, ну, на самом деле, будет много, так скажем, экспертов, которые будут смотреть, да, ну, понятно, что ближе туда к финалам, смотреть за ребятами, это может хорошим стартом в будущее сделать. Ну, и
то
самый...
есть, действительно, какие-то приглашения будут в спортивные школы, в команды?
Я думаю, что если ты будешь достоин, то да. Вот. Ну, и плюс к этому, ко всему, мне кажется, неплохой приз будет. Ребята-победители поедут в Барселону вот, на матчи Евролиги. Мне кажется, это будет достойно. Да.
Вот.
Поэтому, ребята, слышите, приходите, пожалуйста. Просто регистрируйтесь на kfcbattle.com и в путь.
Потенциал есть у людей, вот, которые уже приходят? Действительно, пацаны талантливые? Или очень сложно пока понять?
Посмотрите, как это происходит. В Америке вообще это все через улицы начинается. Все баскетболисты сейчас самые знаменитые, они все через улицы пришли. Вот. Возьмите того же Леброна. Он не из богатой семьи. У него мама работала на трех работах, чтобы просто прокормить его. Вот. И вот он также и на улице играл, и в школе у себя играл. Вот. Сейчас он самый крутой баскетболист на планете. Вот. То есть возьмите меня. Я тоже на улице играл в баскетбол. Я во все стритболы и в семейную подгруппу заявлялся, и с братьями заявлялся, и так заявлялся. И просто мы на улицу ходили играть с ребятами. Мы огород поливали. Побыстрее, чтобы нас папа отпустил. Нам сначала огород полить, только потом можно было идти в мячик играть. Поэтому, а я такой, я и мой брат, мы самые такие были классные баскетболисты на районе. Вот. Все ребята приходили к нам помогать, в общем, быстренько огород полить, чтобы нас быстрее отпустили.
За команду, за нашу. Вот скажи, пожалуйста, Тим, а вот когда вымахал? Ну вот просто вот вытянулся.
Ну, я всегда.
У тебя личный вопрос, я понимаю, да?
Не, я понятно, я после 14, как-то неожиданно.
Ну, я, в принципе, был всегда выше всех. Но вот сейчас я примерно скажу, когда мне было, наверное, лет 13-14, я был выше всех, но я такой прям конь не был, да? Вот. А вот в 15 лет, вот 16, я прям так начал расти.
Кабанить.
Не скажу кабанить. Я такой, знаете, я высокий был, но у меня, так сказать, развитие мое не успевало. То есть мне координации не хватало, мне физической силы не хватало. То есть я поэтому как бы меня никто не воспринимал всерьез.
Вот
на самом деле до 21 года меня вообще никто всерьез не воспринимал.
На самом деле очень важный вопрос. А вот в этот момент, когда, ну понятно, да, все... баскетболисты проходят этот этап взросления, да, когда и рост, когда и масса, когда там
ну, такая же координация. Ну, не все баскетболисты, мне кажется, это больше тоже... такая для высокорослых.
Ну, высокие, ну, я и про высоких, наверное, все-таки говорю. Роль тренера здесь, вот как, насколько важно попасть к человеку, который тебя в этот момент не загубит, разглядит или вот как-то поддержит?
Ну, на самом деле, я не скажу, что тренер должен не загубить. Тренер просто должен... он не должен... То есть такой момент есть, когда он не должен требовать от тебя результата, который ты просто не можешь ему дать. Uh-huh. Вот, и все. И очень важно, мне кажется, чтобы родители это понимали. Вот у меня хорошие знакомые в Лос-Анджелесе открыли спортивную школу баскетбольную, большую. То есть uh-huh. не просто там какая-то площадка, они прям уже по всему Лос-Анджелесу, русские ребята... Вот, занимаются. У них прям чуть ли там не 500 уже детей занимается. Ну, круто. Во всех площадках не суть. И вот у них там русский мальчик один ходит. Я в прошлом году, они меня попросили, чтобы я успокоил их маму, его маму, потому что он высокий тоже, он выше всех на голову, он худой. И вот он такой, знаете, как я в детстве был, вот такой неповоротливый весь. Вот, и она говорит, ну, зачем нам этот баскетбол? Смотрите, он вообще вот такой, у него ничего не получается. А девчонка, ну, тренер, она говорит, ну, нет, ну, вы потерпите, вы даже не понимаете, какое у вас счастье растет. Вот вы должны заниматься баскетболом. Вот. Но он говорит, вот смотрите Тимофея Мозгов. Он такой, да нет, посмотрите Тимофея, вот он бегает, он такой, такой здоровый конь. Вот. Он говорит, ну вы не видели его в детстве, какой он был. В общем, я ей звонил и рассказывал, что на самом деле у меня такая же история была. Я говорю, пожалуйста, если у вас ребенок талантливый, оставьте его, и он через все это пройдет и будет еще классным баскетболистом, если будет правильно работать.
Это еще важно, на самом деле, действительно, как-то и с родителями, им же тоже очень тяжело.
Так сам комплексуешь, понимаешь, ты нигде не помещаешься, да, на тебя не хватает обуви, одежды.
Ну, на самом деле, мне кажется, сейчас с обувью у ребят, у молодых, то есть ну, проблем быть, намного меньше, чем у меня, было, да. Когда я вот был в 15-летнем возрасте. Вот. Мы там всеми правдами и неправдами пытались там обувь найти мне.
48?
Ну, 48. Сейчас у меня 53-й размер.
Сейчас 53-й, да. 48-й у меня.
Ну, вот как бы, если бы у меня 48-й размер был, то вообще просто не проблема. Мне кажется, такое ощущение, что в любой магазин можно прийти и 48-й размер обуви купить.
Галоши там были.
Галоши. А вы мне рассказываете, я с 53-м хожу.
Я на 12 лет постарше просто. В моем периоде взросления были галоши, эти войлочные.
Сережа, хватит про ваши галоши.
Подожди.
Галоши,
хватит. Зацепились, хватит.
Тимофей, ну правда, но вот этот мир, он для высоких людей создан, удобно, неудобно, насколько, или не чувствовали этой
проблемы? Когда появляется машина с открытым верхом, все становится как-то радужнее.
Я так скажу, он мир создан для тех, у кого есть деньги, к сожалению.
Да, это правда.
Вот так вот, если у тебя есть возможность, ты все эти вещи, которые тебе неудобно, ты можешь так избежать их, так скажем, когда у тебя есть возможность это сделать.
Ну, это правда.
Ну, вот
правда.
В деньги, собственно, много упирается. Мы буквально сегодня говорили о том, что надо как-то поддерживать. У нас даже специальная программа в России запускается по поддержке детства. И многие слушатели говорили нам, что не хватает бесплатных спортивных секций. Вот спортсменом, баскетболистом можно стать бесплатно?
Спортсменом, баскетболистом бесплатно? Ну, я вот стал. То есть я никогда, ни мои родители никогда ни копейки денег не дали ни тренеру. Ну, вот... Ну, как бесплатно.
Мы поняли, тратиться надо на ботинки. 53-го.
Ну, ботинки, ну, плюс у нас не было... Мы должны были, наши родители должны были постоянно скидываться деньги на соревнования. Плюс спасибо тем родителям. У некоторых родителей не было возможности просто отправить ребенка на соревнования.
Скидывались,
и были родители, которые могли, так сказать...
Чтобы закрыть, команда не ломалась,
чтобы команда не ломалась, да. Они докидывали в этот общий общак, так скажем, деньги. Вот, спасибо этим родителям. Сейчас же такие же проблемы на самом деле.
Конечно.
Также люди скидываются. Вот я-то думал, что вот у нас может быть уже... Да ничего у нас нехорошо. Я недавно разговаривал с дядечкой. У него сын 15 лет. Они тоже... Он спортсмен неплохой. Он, получается, в баскетбол играет. Он тоже говорит, у него есть возможность. Но он говорит, это неправильно. Я, говорит, устал уже. Постоянно эти деньги. Да. Переезды, гостиницы, питание. Это все в копеечку вылетает. Ну, что не сделаешь ради любви. А сыну нравится заниматься. И у него получается заниматься.
Ну, то есть, вот я к чему, собственно. Наверное, логично те суммы, которые, возможно, тратятся на тот же КХЛ, вот эта безумная лига с огромными деньгами, но со странной отдачей, ну, это мое личное мнение, понятно, что никому я не навязываю. Я знаю, что мои многие знакомые, у них дети занимаются хоккеем. Mm-hmm. Это все. То есть, вот с утра до вечера, в 5 утра он отвозит ребенка на тренировку, он его возит, он, понятно, сборы, понятно, то все. Тренеры, бывают там разные абсолютно ситуации. Поэтому, на самом деле, вот навести здесь порядок, как как-то помочь вот на этом этапе, мне кажется, было бы важнее. И как вообще вы относитесь к тому, как у нас спортивная политика, скажем так, осуществляется в стране?
Вообще, мне кажется, последние пару лет очень много вопросов, да, к этой системе начало. Меня потому что постоянно спрашивают. Но очень тяжело однозначно ответить. Потому что начнем с того, что как мы можем делать так, чтобы у нас была, там, допустим, американская система, когда лиги зарабатывают деньги, да, допустим, они тратят бюджетные. Но мы должны понимать, что вот я вижу, что наш народ, он, в принципе, он не хочет платить деньги. То есть ему кажется, что они должны вот по телевизору мне бесплатно показывать, на матчи я иду, там, ну, какие-то деньги платят, но совсем не такие деньги, как платят там в Америке. Вот, и они такие, типа, ну, 1000 рублей, ладно, заплачу, а вот за 5000 уже еще больной, типа, идти за 5000. Но люди не готовы, как бы, платить за удовольствие, а хотят смотреть и хотят болеть за эту команду. То есть это одна из проблем. Это одна из проблем, и мы не можем там продавать на телевидении эти эфиры, как делает это НБА, это НФЛ. То есть это одна из проблем. Другая проблема – это детская, то, что мы с вами обсуждали. То есть на самом деле я не могу сказать, что это ужасно, потому что я сам через это прошел. Я сам там какие-то деньги эти получал. Вот, и я, так сказать, не краснел. Вот, потому что мне кажется, что я их заработал сам, своим трудом. Я никого их не украл.
Я прерву снова нас, чтобы вернуться через несколько минут. Тимофей Мозгов у нас в эфире. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». У нас сегодня в гостях Тимофей Мозгов, а также Павел Садков, Александр Кочнев задают вопросы.
Да, мы задаем вопросы. И, ну, не знаю, я понимаю, что НБА и Институт сборных – это разные планеты, и никак они не соприкасаются. Но так уж устроен российский болельщик, что для нас сборная, наверное, самое важное. Ну, во всем спорте, что только существует. Впереди чемпионат Европы. Не самый простой. Давно у нас не было каких-то серьезных успехов. Вы в сборной, скоро будете готовиться. Что вы думаете о команде, и есть ли какие-то надежды у нас на приличный результат?
Значит, ну да, последний у нас получается хороший результат как раз в Лондоне в 2012 году. После этого все развалилось. Вы помните скандалы, которые там, интриги, расследования, федерации были, конечно.
Но сейчас Кириленко. Вот.
Сейчас вроде как бы все становится на свои места, и прошло такое, ну, не скажу, что омоложение состава или что-то, да, но, так скажем, сборная чуть обновилась. Вот, так скажем, ребята, которые принимали участие в сборной, сейчас они в этой сборной на основных ролях, так скажем. Вот, ну давайте все по порядку. Ну начнем с того, что у нас очень приличный состав. Опять же, если все ребята будут здоровы, без травм, и все поедут, доберутся до чемпионата Европы, то есть по составу, мне кажется, мы одни из самых, может быть, сильнейших. То есть у нас и Леша есть, у нас и Хвостов, у нас Карасев, у нас Курбан. Ну, у нас на самом деле народу, ну, хватает. Ребят талантливых, действительно, да, и энергичных, которые хотят играть, хотят показывать. Вот. Но очень будет важно то, как мы проведем нашу подготовку.
Надо же сыграться. Вот. Вы же все приезжаете из разных
опыту,
команд.
Да, да. Ну, по опыту, да, моего участия в сборной никогда, в принципе, таких проблем не возникало. У нас всегда было желание огромное. Вот, и мы всегда очень дружно между собой играли. Вот, поэтому я думаю, что если все правильно сделать, то мы можем претендовать на медаль.
Я напомню, 31 августа, 17 сентября, с 31 по 17 в Стамбуле все это будет. В общем, мы играем с Великобританией, Сербией, Латвией, Турцией.
Я уверен, что много болельщиков наших будет, потому что как раз на матчи европейские тут очень часто приезжают наши ребята из разных городов. Очень хочется пожелать удачи. Я понимаю, сейчас очень такая... Хочется не дышать на эту сборную, потому что, вот вы правильно сказали, и команда сильная, и вроде как все более-менее после этих скандалов наладилось, но так быстро тогда все это сгорело после Лондона.
Просто
так быстро
за один день.
За один день все развалилось, что, честно говоря, у меня вот, когда я думаю о баскетбольной сборной, я вот не дышу. Вот хочется, чтобы доехали, все сыграли.
Знаете, такая такая...
Суеверие русское.
Суеверие. Не надо трогать, пожалуйста. Вот оно работает. Знаете, как проводочек, который отошел, его настроил, что не трогайте, не дышите, пока он работает.
Весь наш жизненный опыт, он утверждает, что так и надо. Повезешь, оно будет работать.
Тимофей, а как можно вот все-таки как сконцентрироваться? Сейчас этот KFC Battle, впереди Евро. При этом хочется стартануть, да, в Лейкерсе, в общем, в основу постоянно выходить. И вот как разорваться или думать о всем постепенно? То есть есть проблема, решаем проблему. Вторая проблема, решаем.
Ну, наверное, неправильно совсем так делать. То есть есть проблема, пока она не появилась, ее решать. То есть надо просто расставить приоритеты. То есть, когда я играю сезон, я о сборной не думаю. Любой вопрос, который мне задают про сборную, говорю, ребят,
но Коллинз.
Потом.
Ничего не знаю, ничего думать не хочу. Есть сезон. Вот, наступает лето, наступает отдых, сидишь, ты начинаешь планировать. Значит, когда я делаю KFC Battle, когда я делаю другой детский турнир, когда я еду в сборную. Вот, начинаешь просто делать расписание на лето. То есть быть спортсменом — это не так просто. Не знаешь, что сезон кончился, и все, ты там на Мальдивах там 5 месяцев там,
ну,
в общем, отдыхаешь.
Ну, у нас вот некоторые шампанское пьют по 250.
Да ладно, хватит травить ребят. Сколько они... Я от них отбиваюсь. Тимофей, вот каждый день от этих шампанского с Монако и...
Никак их не отпустят.
А ваши перспективы, ваш следующий сезон в НБА, вы как-то думали? Потому что не очень удачный этот был. Что дальше?
Посмотрим, что наше новое начальство... предложит какую стратегию развития. Вот. Пока непонятно, что они еще сами сделают.
Ну, не очень сезон был у команды, и, соответственно, руководство.
Ну, опять же, не очень сезон был у команды, но видите, сейчас, как говорят, вот мы сливали сезон, чтобы получить драфт-пик, и чтобы у нас на драфте мы выиграли. Ну, сейчас такие слова говорю, там половина слушателей не знает, о чем я говорю. Ну, в общем, как бы сливать сезон, и очень сейчас стало модно, чтобы там через 2-3 года перестроить команду.
А баскетболист сидит или он может подойти, вот, Тимофей, вы можете подойти к Люку, да, главному тренеру, и сказать, коуч, вот, перспективы какие-то? Или это не принято? То есть, насколько вот такие разговоры вообще между игроком
и тренером? Да, вот момент дистанции между тренером и игроком.
Дистанция между тренером и игроком намного ближе там за океаном, чем здесь. Вот, я могу свободно подойти и поговорить с ним. Но я примерно и так понимаю, что происходит. И я разговаривал с тренером перед сезоном и знал, какие перспективы. Конечно, не думал я, что так все, ну, сезон обернется, но, тем не менее, я из разговора с своим тренером, как бы, я, наверное, ни разу не усомнился. То есть он, в принципе, делал те вещи, которые он обещал делать. Поэтому к нему тоже претензии какие-то тяжело предъявлять.
Вот удивительно, это вообще не характерно для нас эфир. Обычно мы за эфиром говорим о спорте, а во время эфира спрашиваем там про семью, про детей. Как... А сейчас все наоборот. Мы в перерывах разговариваем про вашего сынишку, который здесь сидит, пришел, играет в автомат. А как вам там живется? Как маленький там? Как он приноровился? Как всей этой американской действительности? Нравится, не нравится?
Ну, он большую часть времени провел там. Он у нас... в садике там ходит и везде, в общем, везде. И поэтому для него, конечно, это нормальная, ну, среда обитания. Вот. Ему не надо к этому привыкать. Вот. Как, там, допустим, мне первые несколько лет, ну, пришлось как-то подстраиваться, менять себя, я не знаю. Вот. А для него это нормально, поэтому он себя комфортно чувствует.
А к мячику-то он тянется?
А?
К мячику тянется.
Ну, он занимается.
Пап, пойдем поиграем в баскетбол?
Ну, нет, так не говорит он. Он говорит, пап, пойдем, там, не знаю, поиграем в машинки, там, то есть такое. Вот, но он занимается баскетболом как раз вот у наших ребят знакомых в одной из спортивных... И в одной из их спортивных площадок, вот, и у него неплохо стало получаться, мне кажется. Но он такой же, знаете, очень похож на меня, то есть тоже такой большой, он здоровый, но он не очень еще скоординированный сильно, поэтому как бы ему некоторые вещи тяжело даются. И первые там 2-3 недели тренировок он так, конечно, не хочу, не получается.
Чуть-чуть ну, знаете, мыл, как дети, да?
Не получается, ну, конечно, я не конечно. Хочу, да. А потом, когда вот у него стало получаться, вот, он прям туда бежал, так мяч хватал, такой, давай бежать скорее по... В общем.
А смотреть любит баскетбол по телевизору?
Когда папа играет, они всегда там смотрят.
Про стереотипы поговорим. Сколько раз приходилось объяснять, что у нас не ходят медведи, и что, в общем-то, Сибирь – это не вся Россия?
Ну, на самом деле, не так. Есть стереотипы, то есть такие стереотипы, типа, вот, вам там не холодно, там, мороз идет, что ты тут мерзнешь, вот, или, вот, ты, наверное, там пьешь, как медведь, водку эту.
Эй, водка, да.
Эй, водка. Конечно, такие присутствуют стереотипы. Ну, конечно, стереотипы о том, что у нас медведи там по улице ходят, они давно уже ушли, но, мне кажется, остались такие стереотипы, да, что у нас... чуть ли не страна третьего мира, да, и приходится постоянно объяснять, ну, ребята, вы давно или никогда не были в России. Я просто знаю всех, кто знакомые мои американцы какие-то, кто был в Москве, в Петербурге, там, Краснодар прилетал, все они вообще в восторге.
Причем Тимофей, когда вошел в студию, сразу спросил, что это у вас за красная кнопка?
Это тоже, знаете, анекдотов сколько на этой красной кнопке.
Еще один стереотип, белые не умеют прыгать периодически. Возникает по-прежнему эта фраза, но все-таки вот для есть такое в подсознании. Ну, ребята, игра чернокожих, да, они и прыгают лучше.
Ну, так скажем, это не игра чернокожих, вот, но да, будем понимать, что ребята темнокожие, они в большинстве... большей своей массе, более атлетичнее, да, ну, там,
сложно, ребят. Таким образом,
вот.
Да?
Ничего для этого, ничего нового в этом нет, поэтому и, наверное, и преобладают.
Не могу не спросить, вас в политической борьбе как-то задействовали, как-то выборами у вас прошли, или вы там в команде обсуждали, не знаю. Там...
А вы про Трампа, что ли?
Я про Трампа, Михаил. Ну, невозможно такая, весь тебя с Трампом стоял
на самом деле, это вся Америка на ушах стояла, у нас в команде все на ушах стояли, у нас же есть там не то, что... люди, которые не хотели, чтобы Трамп там, да, стал президентом. У нас были люди, которые прям, не буду фамилии называть, они прям писали кипятком. Вот, ярые его несторонники были. И у нас в лиге случаи были, когда команды должны были останавливаться в отелях Трампа. Ага. Да, и там за две недели, там за неделю меняли отели только потому, что вот какой-то из игроков, ну, настолько не разделяет взгляды, что говорит, ребята, вы оставайтесь, если хотите, а я вот буду в соседнем отеле жить, буду приходить там на собрание, на все, вот, ну, и так мы посовещались, решили, что хорошо, давайте там сделаем так, чтобы мы...
Это
ну,
ваша команда, да?
Несколько, много команд много было. Команд. То есть,
фантастика.
Вот, мы одна из тех команд, которые поменял отель, потому что были политические взгляды, там ребят не сходились, так скажем.
Вот, а вы еще говорите, что спорт вне политики. А,
когда общаешься...
К сожалению, уже давно он в политике, хотя ребята сами, спортсмены, стараются от этого уйти, им это не надо вообще ни в коем случае, это их сильно отвлекает, вот, но туда втягивают нас.
Но вы их подкалывали по поводу того, что русские назначили Трампа, нет? Сейчас это знаменитый скандал.
Этот скандал с этим хакерами, да, там или что-то, они там это обсуждали и вообще все не понимали, как он может быть президентом, это нелегальные выборы, в общем. Там такое было, что вы даже не представляете. У нас полка Я сейчас скажу, может, смешно, у нас полкоманды сидела, смотрела инаугурацию, и все ждали, когда выбежит какой-нибудь киллер. Говорит, да ну не может быть, чтобы он стал президентом. Нет, я не верю. Сейчас кто-нибудь выбежит, точно его завалит.
Терпите.
Весело было.
Очень короткий вопрос. Игроки общаются на площадках короткими фразами, нужно партнеру что-то сказать. Просто имя Тимофей до Тим сокращают, или есть какое-то прозвище?
Раша, там, я не знаю. Мози.
Мози?
Да.
Ну, нормально.
По-моему, вполне.
Очень здорово.
Придумай себе прозвище Миши, я буду тебя тоже называть.
Анти.
Анти,
ну, если я Антонов, Мози, Анти. Вот. Все. KFC Battle, мы придем.
Обязательно приходите.
Паша очень хочет.
9 числа, 9 июля, пожалуйста. Я вас жду в гости. Я там сам буду с ребятами.
На сайте KFC Battle можно прочитать, посмотреть расписание. Ну и всегда желанный гость Тимофей Мозгов. Тимофей, спасибо, что пришли.
Спасибо,
спасибо,
что пригласили.
Интересная беседа была.
Будем болеть.
Павел Садков,
не
Александр
болейте,
Кочин.
Ребята, что будьте здоровы.
Михаил Антон.
Как правильно, кашлянуть или кашлянуть? Лучше вообще не кашлять. Мы продолжим буквально через несколько минут. Тимофею Мозгову большое спасибо. Сейчас такое групповое фото. И после мы вернемся в эфир. Будет финальная часть нашей программы «Главное вовремя».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.